14 декабря 41 года. Дорогая Санюрка, прошла уже целая неделя с тех пор, как я получил твою открытку от 30 ноября и письмо от 2 декабря, и только сейчас нашел время тебе ответить, настолько напряженно мы занимаемся. Можешь себе представить мою радость, что ты жива и относительно здорова, что с нашим корпусом и с нашей квартирой? Совсем ее разбомбили или нет? Что у тебя осталось? Работаешь ли ты? Как у тебя дела в материальном отношении? Если тебе нужны деньги, я могу прислать рублей 250. Деньги мне тут совершенно не нужны. Как только можно будет, я пришлю также кожаное пальто и ватник. Пальто можешь продать, за него дадут рублей 600-800. Оно мне вряд ли понадобится в будущем. Валенки порвались, и я их продал. Ни в какой одежде я не нуждаюсь, так как хорошо и полностью обмундирован. Кнопочка, пиши больше и подробнее о всех наших родных и знакомых, о Марии Михайловне, Мише, Зенте, Тате и о всех, о ком знаешь. Передай всем привет и поцелуй за меня Марию Михайловну. О себе я пишу и буду писать по вполне понятным причинам очень скупо, да и не о чем особенно писать. Жизнь у нас размеренная, однообразная, но вместе с тем очень напряженная. Я учусь пока на хорошо и отлично, но вообще трудновато, поскольку для многих предметов, кроме мозгов, требуется еще и физическое развитие. Ну, всего доброго, Кнопочка. Пора кончать. Постараюсь писать тебе каждую неделю. Пришли мне, если можешь, несколько открыток, а также немного ниток и пару иголок. Целую тебя крепко, Юра. Мире писать отсюда, пожалуй, нельзя будет. Забыл упомянуть о новом адресе, что значится на конверте этого письма. Улица и дом те же, но квартира другая. А это означает, что если Юра в те самые ноябрьские дни обрел себе, наконец, временный дом и кров, то Софья Марковна, наоборот, его потеряла. Ко всем бедам военного лихолетия прибавилось еще и это. Нет, их дом не разбомбили, как поначалу предположил Юра. К счастью, во всяком случае, для них фугасная бомба угодила в соседнюю трехэтажку, но страшной силой взрывом выбило окна и перекосило двери. Мой отец, вскоре после того, приезжавший в командировку в Москву из Саратова, а мы, напомню, жили этажом ниже, рассказывал, как вынес тогда из нашей квартиры 10 ведер битого стекла, так что Сонечке предстоит теперь до лета, до тепла, ютиться по чужим углам. Вдобавок она осталась еще и без вещей, которые из незапертого помещения попросту растащили. Но что это рядом с бедами, обрушившимися на беженцев или эвакуированных? Главное, что жива, главное, что невредима, и радость от этого сознания сквозит и светится в Юрином письме, оттесняя на задний план все остальное, так что он даже не догадывается в простоте душевной выразить тетке элементарного соболезнования по случаю постигшего ее несчастья. 23 декабря 41 года. Дорогая Кнопочка, прежде всего позволь поздравить тебя с наступающим Новым годом. Я твердо верю, что этот год будет черным для немецко-фашистской сволочи и радостным для нас. Мы разобьем фашистов и вновь соберемся вместе, вновь будем спокойно жить, учиться, работать, любить, веселиться, слушать музыку. Кнопочка, ты, наверное, тревожишься по поводу недельного перерыва в письмах, но теперь я буду писать тебе регулярно, хотя сообщить о себе больше, чем написал, я не могу. Повторю только, что нахожусь в хороших условиях. Сыт, обут, одет, живу в теплом благоустроенном помещении, в здании бывших кадетских корпусов. Сплю на мягкой койке с матрацем, двумя простынями, подушкой с наволочкой, одеялом. Кушаю 3 раза в день. У нас много спрашивают, но нам и много дают. У нас исключительно чисто, уютно. В свободные минуты мы поем, играем на музыкальных инструментах, рисуем. Я редактирую газету нашего подразделения и одновременно являюсь главным запевалой. Вот Кнопочка и все обо мне. Вряд ли дальше смогу написать более подробно. Меня гораздо больше интересует, как сейчас ты. Насколько сильно повреждена наша квартира? Что у тебя осталось из вещей? Работаешь ли ты? И как у тебя в материальном отношении? Вот на какие вопросы я прошу ответить, ничего не скрывая. Меня также интересует все, что относится к Марии Михайловне, Донченкам, Елизавете Яковлевне и Константину Петровичу, и всем вообще нашим друзьям и знакомым. Напиши мне, что пишет Мира, в следующий раз я вложу для нее письмо. Кнопочка, если тебе нужны деньги, я могу прислать рублей 250-300. Получаемой здесь небольшой стипендии вполне хватает на всякие мелочи, а все, что я взял из дому, осталось в целости и даже еще прибавилось, так как мы получали деньги по дороге в части и здесь. После Москвы я сначала попал в резервную часть близ Горького, а потом уже сюда. Ну, всего доброго, Кнопочка. Целую тебя крепко-крепко. Передай привет всем нашим друзьям, моей любимой Москве. Напиши мне, если что-нибудь знаешь об университете и о наших ребятах. Твой Юра. Постскриптум. Не приходил ли ответ из свиносовхоза от Образцова? Горка писем на моем столе тает и тает, и вот уже вместе с Юрой я вступаю в 42-й год, последний год его жизни, который ему предстоит прожить почти целиком до 30 ноября. Самое страшное прощание с домом, уход из осажденной Москвы у него позади, и самое страшное — фронт впереди. А пока как бы пауза, интермеццо, некий островок в жестоком военном море, где можно, если не слишком задумываться о будущем, даже более или менее сносно существовать. Можно попеть для души в редкую свободную минуту, можно всласть посидеть от ужина до отбоя над стенгазетой в ленинской комнате, можно даже уединиться на часок с учебником биологии, ведь он отдает себе отчет в том, что проскочил целый курс, а с ним и такие важнейшие дисциплины, как генетика и теория эволюции, и даже кое-какие книги по этим предметам прихватил с собой. И при том, как в старое доброе время еще и успевать на хорошо и отлично. Ну, а учат здесь, видимо, на совесть. Традиции этого училища давно и хорошо известны, и к тем, кто выкладывается и не щадит себя, и отношения соответствующие. Ну, а Юре к подобному не привыкать. Правда, полевые занятия по тактике с раннего утра до позднего вечера под дождем и снегом, когда только и знаешь, что ползешь, окапываешься, стреляешь и снова окапываешься, до изнеможения, мало напоминают операции над крысами или тихие часы над микроскопом в уютной лаборатории Заводовского. Но и с этим, в конце концов, можно свыкнуться. А главное, во всех этих действиях нет твоей воли. В это трудное и страшное для миллионов людей время ты избавлен от того, что Толстой называл житейской путаницей, от заботы о том, как прокормить себя и свою семью в настоящий день, неделю, месяц, и завтрашний твой день, и послезавтрашний расписаны до мелочей, и независимо ни от каких превратностей судьбы, в свой час тебе подадут обед или доставят прямо на учение в термосах, и крыша над головой, и чистая постель тебе также обеспечены. Чего же еще желать в войну? А Юра и не желает, из письма в письмо не устает он повторять, что находится в наилучшей обстановке, возможно, и в наши дни. И хотя не мешало бы, конечно, иногда видеть близких, иметь больше возможности распоряжаться собой и своим временем, но все это после войны. И все же, несмотря на мудрую трезвость этих сентенций, неизбывная, неприходящая тоска по дому не отпускает и сидит в сердце занозой. Солдат срочной службы в мирное время торопит дни, оставшиеся до дембеля. Солдат в войну оглядывается назад и приплюсовывает недели и месяцы, прошедшие с момента ухода из дома. Вот и Юра в письмах из училища, а потом из фронта, никогда не забывает об этой скорбной для него дате. 17 января 42-го года. Дорогая Кнопочка, сегодня ровно 3 месяца, как я ушел из дому. Сейчас сижу один в пустой казарме, я сегодня дневальный, а рота на занятиях. Вспоминаю последний вечер дома, тебя, Марию Михайловну, Таточку, Мишу с Зентой. Становится малость грустновато. Вспоминаются наши с тобой одинокие воскресные обеды, когда мы, поругавшись немного за вытряхиванием одеял, садились за стол, кушали всякие вкусные вещи и разговаривали. Или вечера втроем с Марией Михайловной, иногда веселые, иногда печальные, но такие дорогие теперь. Скорее бы разбить к чертям собачьим Гитлера и вернуться к своим семьям и мирной работе. Знаешь, я иногда здорово скучаю по своим крысам и микроскопам. Между прочим, я тут сейчас выдвигаюсь в вокальном отношении. Наша рота заняла 1-е место в училище по песне. Рота получила патефон, а я как запевала прекрасный перочинный ножик. Кроме того, я запеваю в ансамбле клуба, а также выступаю с сольными номерами в клубе и в городском доме Красной Армии. Есть у меня и неприятности. 6 января отморозил себе нос и до недавнего времени гулял с повязкой. Но самая главная неприятность, что у нас вскрыли коптерку, где лежали наши личные вещи, выданные для отправки. В числе других пропало и мое кожаное пальто. Это до боли обидно, так как пальто, кроме своей ценности, дорого мне как память. Все остальное целое, и я, как только будет возможность, переправлю тебе ватник, одеяло, свитер, шарфик и простыни. Все это у меня уже запаковано, зашито и подписано. Отправлять будем все вместе, в одиночку не разрешают. Почему ты мне не напишешь детально, как обстоит дело с нашей комнатой, обрушилась ли она, засыпала ли ее и так далее? В какое здание попала бомба, в то, что со стороны кухни или со двора? Что у тебя осталось из вещей и как у тебя с финансами? Кнопочка, зря ты меня упрекаешь за валенки. После 400-километрового перехода, который мне пришлось сделать после выхода из Москвы, они совсем истрепались. Удивительно даже, что мне удалось их продать, до того они были рваные. Вообще, мне здесь ничего не нужно, кроме открыток и конвертов, и еще, если не трудно, пришли несколько иголок и немного ниток, намотай на кусочек картона и вложи в письмо. Целую тебя крепко, твой Юра. Ох уж эти иголки с нитками, вечная притча во языцах для всех солдатских поколений. И не то главное, что вещь эта в солдатском быту наипервейшей необходимости, а то, что некуда ее солдату деть. Вот и приходится ему, как в известном латинском изречении, все свое носить с собой, таскать это немудрящее швейное орудие, заткнутым за пилотку. И тем не менее имеет оно удивительное свойство теряться и пропадать. Наверняка ведь и Юра во время предотъездных сборов положил в свой вещмешок и иголки, и нитки, и вот уже который раз просит тетку прислать взамен другие. Проходят десятилетия, сменяются эпохи, а проблема эта для солдатской казармы так и остается неразрешимой. Мне вспоминается рассказ моего соседа по больничной койке, служившего в армии лет 15 спустя после Юры. Как раз в разгар венгерских событий, и даже побывавшего там со своей частью, и был у них в роте изувер старшина, который, срывая по утрам солдат с постели на ежедневный кросс и гимнастику, нарочно не оставлял им времени на отправление естественных надобностей, потому что сразу за гимнастикой следовал завтрак, а там по машинам и забудь об одном укромном местечке, куда ты не успел заскочить ни по своей воле. И тогда они приспособились ночью в туалет вставать по очереди и будить друг друга. Толкнул тебя в бок напарник, ты очнулся, но прежде чем идти по нужде, проверишь сначала, на месте ли иголка с ниткой. А когда вернулся, проверишь опять, и только после этого разбудишь следующего. Впрочем, не менее любопытная ситуация с почтовыми открытками. Почему на подавляющем большинстве из них адрес заранее надписан рукой Софьи Марковны, и почему Юра всякий раз, когда хочет написать матери, просит прислать ему ненаписанную открытку? Ведь это не иголка, но, видно, и открытки обладают тем же свойством теряться и пропадать, а вот надписанной почему-то нет. Но кожаного пальто и вправду жаль. И не только как память об отце, ведь как пригодилось бы оно Софье Марковне в это трудное и голодное время, и сколько буханок хлеба, муки или даже яиц можно было выменить за него на черном рынке. А то, как несладко приходится ей в полуголодной, плохо отапливаемой Москве, видно хотя бы из следующего письма. 10 февраля 42-го года. «Дорогая Кнопочка, ты меня очень огорчила своей открыткой от ЗП. Очевидно, твоя цинга далеко зашла, а я совершенно бессилен помочь тебе чем-нибудь, кроме совета. Если тебе удастся достать картошки, то вымой ее хорошенько и вместе с кожурой протри на терке или пропусти через мясорубку. Полученную кашицу посоли и ешь. Это невкусно, но чрезвычайно полезно. Хорошо, если бы ты могла достать луку, чесноку, хрену. Если достанешь хрен, натри его без уксуса и ешь с чем хочешь. К сожалению, я мало чем могу помочь тебе материально. Деньги, что я прислал, можешь тратить как тебе угодно, беречь их нечего. Кроме того, если тебя устроит, буду высылать тебе по 15-20 рублей в месяц. Когда получишь мою посылку, сообщи немедленно. Думаю, что в свитере и ватнике тебе будет тепло. Кнопочка. Мне до сих пор непонятно, почему ты осталась, в чем была, если наша комната не разрушена, а только перекосила окна и двери. Если даже доступ туда был прекращен, то он должен освободиться, и ты можешь взять вещи. Очень жаль, что так плохо со здоровьем Исая. Но что же делать? Из моих товарищей у 50% родственники так или иначе пострадали от фашистов. За все это можно только мстить. Сейчас у нас зачеты, время горячее, много готовлюсь. Прости за плохой почерк, пишу большим и средним пальцем, так как указательный нарывает. Что-то у меня за последнее время малейшая царапина стала нарывать. Нос мой почти прошел, но наморозил я его сильно до второй степени. Сейчас уже сходят последние корочки. Останется красное пятно, которое будет держаться до первого загара. Кнопочка. Еще раз прошу, береги здоровье, оно еще очень нужно и тебе, и мне. Целую тебя крепко-крепко. Передай привет всем нашим друзьям и знакомым. Кстати, когда Мария Михайловна напишет мне несколько слов, я бы, мягко выражаясь, ничего не имел против. Твой Юра. Ну а что же Мира Марковна? И почему на ткани раскручивающегося перед нами жизненного полотна почти не просматривается ее особая горькая нить? Увы, как ни печально, но война отдалила мать и сына, может быть, общая всенародная беда отодвинула на задний план ее отдельную, спрятанную от глаз беду, поставив ее в один ряд с другими. Или причина в том, что в письмах в зону Юра не может делиться подробностями своей армейской жизни. Он и тетке-то пишет о ней очень и очень скупо. Но и этих писем в моем архиве раз-два и обчелся. Да и все это в большинстве открытки, краткие и малословные. К тому же теперь он и вовсе бессилен чем-то реально помочь матери, как бывало. И все его внимание и забота поневоле переключены на Сонечку, которая тоже еле сводит концы с концами в своей голодной и холодной Москве. Они понимают друг друга с полуслова, им не нужно вдаваться в объяснения или расшифровывать какие-то умолчания. А мать, она уже плохо ориентируется в их реалиях, и в его переписке с ней все чаще проскальзывают словно бы отстраненные нотки. Что делать? 5 лет изоляции и заочного подцензурного общения не прошли бесследно. Но есть и еще один момент, препятствующий установлению сердечного живого диалога между сыном и матерью – работа лагерной почты. Ведь ни фронт, ни боевая же обстановка, и тем не менее. Не доходят или подолгу задерживаются его письма, сплошь и рядом пропадают ее. А ведь они вдобавок переписываются не напрямую, а из осторожности, скорее всего, напрасной через Москву. Вот и приходится Юре чуть не каждую свою открытку в Вожайль начинать с одного и того же «жив-здоров», «состою курсантом пехотного училища» и так далее. И в конце концов он не выдерживает. 16 марта 42 года. «Дорогая мамуська, от Бетик и Сонечки ко мне поступают сообщения, что ты до сих пор ничего от меня не имеешь и очень беспокоишься. Не знаю, почему так получается. Во всяком случае, это зависит не от меня, а от почты. Я отослал тебе уже много открыток и даже фотокарточку. Я действительно, как тебе пишут Бетик и Сонечка, нахожусь в Ярославле, жив и здоров. Хотелось бы получить от тебя подробное сообщение, как ты живешь. Мне Бетик переслала твою открытку, где ты волнуешься обо мне и не веришь, что я здесь. Прямо больно читать это письмо, изругал, на чем свет стоит почту и ее ближайших родственников. Но этим делу не поможешь. До сих пор я пересылал свои письма к тебе через Сонечку, но теперь буду слать прямо. Может быть, так будет лучше. Крепко тебя целую, твой Юра». Но и эта мера, очевидно, не возымела действия, потому что и спустя 1,5 месяца, уже почти перед выпуском, Юра все еще пишет матери. «27 апреля 42 года. Дорогая мамуська, меня очень мучает, что ты не получаешь моих писем. Я жив-здоров, нахожусь в Ярославле в военном училище. Сонечка пишет, что ты беспокоишься обо мне. Еще раз повторяю, у меня все в порядке. Не знаю, почему мои письма до тебя не доходят. В середине мая нас выпускают, поэтому на мой адрес, пожалуй, писать уже поздно. Пиши Сонечке, она уже перешлет туда, где я буду. Будь здорова, мамулька, и не тоскуй. Все в жизни проходит, пройдет и наша разлука. Целую тебя, твой Юра». Что за чертовщина? Ведь вот же они, его письма, у меня в руках. Все как положено, со штампом просмотрено военной цензурой и фиолетовым шестигранником, собственно, лагерной цензуры, мало им было одной военной, прямо посреди карандашно-чернильных строчек. Значит, были же они доставлены адресату. Только вопрос, когда? Почтовый штемпель на каждой из открыток свидетельствует, дольше положенного срока ни одна из них в пути не застревала. Но тогда... А вот об этом мне спросить уже некого, и только Юрины письма выпьют. Письма, адресованные несчастной матери, вот уже 5 лет, как лишенной сына. Письма, отправленные им из армии в преддверии близящейся отправки на фронт. Письма, написанные за полгода перед вечной разлукой. День, 23 февраля, в недавнем прошлом день Советской Армии, называется теперь Днем Защитника Отечества. Но еще раньше народная традиция превратила его просто в мужской праздник. 8 марта – государственно установленный женский день, ну а 23 февраля – никем официально не провозглашенный мужской. И так же, как накануне женского дня, мужчины на работе издавна скидывались на подарки и цветы для прекрасной половины своего коллектива, так и женщины в канун мужского дня лихорадочно бегали по магазинам в поисках сувенирных авторучек, брелоков для ключей или недорогих портмоне для своих мужчин. При этом поздравительная открытка и сувенир вручались всем без изъятия, и тем, кто хотя бы краешком успел захватить войну или побывать в горячих точках, и тем, чья армейская служба пришлась на сугубо мирные годы, и тем, кто даже издали не видел военного городка, но, как и все прочие, носил пиджак и брюки. Однако в послевоенные годы такое было совершенно невозможно, и более того, могло бы оскорбить чувства бывших фронтовиков. В войну же День Красной Армии стал и вовсе главным народным праздником, отмечавшимся в тылу даже с большим энтузиазмом, чем на фронте, что понятно. Так что Юра хоть и не фронтовик, но полноправный красноармеец, и в день 23 февраля может чувствовать себя законным именинником. Ведь это и ему адресованы призывно-требовательные слова торжественного приказа Верховного Главнокомандующего. Это на него с каким-то новым, тревожащим сердце вниманием обращены теперь как бы случайные взгляды встречных женщин и девушек на заснеженных ярославских улицах. И хотя в глубине души он понимает, что не в последнюю очередь обязан этим своей новенькой курсантской форме, все равно не в силах справиться со сладким минутным волнением. И вообще, может ли что быть лучше этой его самой необходимой сейчас мужской должности, которую не сам ли он выбрал себе в тот памятный октябрьский вечер? Ну, а поводов для праздничного настроения на сей раз и в самом деле предостаточно. Только что завершено победоносное контрнаступление советских войск под Москвой. Газеты выходят под шапками аршинных ликующих заголовков. «Враг отброшен от стен Кремля, где на 100, а где и на все 250 километров. Полностью освобождены Московская и Тульская область, города Калинин и Калуга. Немцы потеряли убитыми более полумиллиона человек. Они обескуражены, деморализованы, и ничто уже кажется не в силах остановить их неумолимого попятного движения». И хотя ясно, что война — это еще не на год, но вся, без преувеличения, страна находится еще в эйфории от только что одержанной победы. Даже Верховное Главнокомандование, даже Ставка не избежали этих настроений, за что и придется потом платить самую жестокую цену. Не дать немцам передышки, гнать их на Запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые, большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Надо ли объяснять, кому принадлежат эти, как гвозди по шляпку вбиваемые слова из разосланного примерно в те же дни директивного письма Ставки Верховного Главнокомандования? 25 февраля 1942 года. «Дорогая Кнопочка, опять не успел написать тебе в воскресенье, так как у нас был учебный день. 23-й провел очень хорошо. Днем выступал в концерте с хором в театре имени Волкова и прослушал этот концерт, а вечером в том же театре смотрел постановку «Крылатое племя». В общем, праздник удался на славу. Прибавлю еще, что я был отмечен в праздничном приказе начальника училища как отличник учебы, и мне объявлена благодарность». Вообще, за время пребывания в училище имею уже 5 благодарностей и пока ни одного взыскания. Выпускают нас самое большее через 2 месяца, а вероятнее всего раньше. Выйду отсюда лейтенантом или сержантом, как выпустят. Потом пробуду 1-1.5 месяца в запасных частях, а уж потом на фронт. Посылаю в этом письме справку о том, что я действительно состою на военной службе. Это тебе может понадобиться для комнаты, поэтому письмо шлю заказным. Как только окончательно заживет нос, сфотографируюсь и пришлю тебе карточку. Ну, всего доброго, Кнопочка. Пиши больше о себе. Привет всем нашим, целую, твой Юра. Чем ближе момент выпуска, тем словно бы осязаемее и плотнее становится время, которое так и хочется чуть пришпорить. Пространные письма из почты практически исчезают, их заменяют похожие, как близнецы, немногословные и скупые открытки. Жив-здоров, готовлюсь к зачетам, совсем не успеваю отвечать на письма, может, уже допекла муштра, надоел этот монотонный железный режим с его караулами, дежурствами ежедневными, с утра до темноты классами, и хочется какого-нибудь живого, пусть и опасного дела. Да и комиссары, что ведут политзанятия, тоже не зря хлеб едят. И после каждого такого семинара все желание становится маячащей впереди фронт. Но чем реальнее вырисовывается его не такая уж далекая перспектива, тем явственнее звучит в переписке новая потаенная нота, связанная с острым желанием завернуть по пути домой. Сильно надеюсь, что на несколько дней попаду в Москву. Хочу надеяться, что перед фронтом заеду ненадолго домой, так что жди. Что питает эти его надежды на исходе первого года войны, когда и слуху нет ни о каких отпусках, а в командировке доводится приезжать лишь редким счастливчикам, когда фронт, как жадная мясорубка, требует для себя все новых и новых пополнений. Конечно, если ехать из Ярославля, то Москвы, пожалуй, никак не минуешь, но ведь Юра уже знает, что должен еще возвратиться назад в резервную часть под Горьким, а оттуда путей на фронт, что тропинок в поле, и большая часть из них лежит в стороне от столицы. Да и что сулит ему это скоротечное свидание? Новый сердечный надрыв, а за ним еще более острую тоску по дому, отчасти уже притупившуюся за полгода училищной службы. И понимание это в конце концов к нему придет, но только позднее, а пока до него надо еще дозреть. И вот уже снова теплый, солнечный май на дворе, а с ним и привычная, и такая всегда желанная экзаменационная пора, как жатва, подводящая итоги трудному учебному году. Только вот названия экзаменов звучат на сей раз непривычно для студенческого уха. Вместо основ марксизма-ленинизма – марксистско-ленинское учение о войне. Вместо физиологии животных и растений – материальная часть оружия и огневая подготовка. А взамен теории эволюции – тактика боя. Только не оценки сейчас в голове большинства курсантов, а лишь одно единственное желание – скорей бы, скорей. 17 мая 42 года. Дорогая Санюрка, прости, что долго тебе не писал. Мы были несколько дней в поле на тактических занятиях. Я здоров. Сейчас у нас начались выпускные экзамены, числа 1 или 5 июня нас выпускают. Пиши скорее, если хочешь меня застать. Большое спасибо Марии Михайловне за открытку. Целую крепко, Юра. И вот он, наконец, заветный рубеж, открытка от волнения, даже заполнена вверх ногами. 13 июня 42 года. Дорогая Санюрка, пишу тебе еще из Ярославля, но через 2 часа мы уезжаем. Станция назначения Дзержинск, 15 километров от Горького. Там, вероятно, пробудем около месяца. Жив-здоров, с гордостью ношу свои кубики. Целую, Юра.